Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 22 ноября, 17:00, и в эфире радио Теос «Лютеранская волна». Сегодня у меня в гостях пастор общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла Виктор Вебер. Пастор Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня у нас будет несколько тем, но, пожалуй, одна из главных — это то, что сегодня в церковном календаре отмечен такой день памяти, как покаяние и молитвы. И мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, прежде чем мы будем говорить об этом дне, зачитать текст Евангелия от Луки, 13 главы, с 1 по 5 стих. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которые кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то все также погибнете». Пастор Виктор, расскажите нам, пожалуйста, вот что это за день покаяния и молитвы и, возможно, что-нибудь о сегодняшнем тексте на сегодняшний день.
Ну, когда вы читали, Владислав, этот текст из Евангелия от Луки, мне почему-то вспомнился эпизод из фильма «Брат», «Брат 2», возможно, я точно не помню, где эта фраза произносилась, возможно, во втором фильме. И там герой говорил, спрашивая: «В чем сила, брат?» Да? И смысл этого фильма был такой, что сила не в деньгах, а сила в правде. Да? День покаяния и молитвы, в том числе, это тот день, это те дни, в которые человек должен думать о правде. Покаяние — это прежде всего правда. Правда о себе, правда о других, правда о своем состоянии, о состоянии богочеловеческих отношений. В истории церкви определенные дни всегда христиане отмечали как специально отводя эти дни для покаяния. Ну, в течение недели это, как правило, были дни и есть среда и пятница. То есть среда — это то, что воспоминания о том, что предали Христа, да, в среду и в пятницу, потому что он был распят. И в нашей традиции евангелической, лютеранской, она бывает разной, к слову сказать, есть такой тоже специальный день перед адвентским временем. Адвентское время, как известно, это время поста и большего удела молитвы в это время. И перед последним воскресеньем церковного года, о котором мы еще поговорим, среда является таким особенным днем, днем покаяния и молитвы. Это, конечно, не говорит о том, что в другие дни не молится верующий и не кается в том или этом, но этот день был отмечен в календаре.
Этот день особенно выделен перед Адвентом как некая подготовка к времени поста, ожидания. И на самом деле показывает еще раз, что дни в церковном календаре, те праздники, события, они неотделимы друг от друга.
Да, конечно, мы живем в церковном году со Христом, и, возможно, логично, этот день стоит перед последним воскресеньем церковного года, перед воскресением вечности, перед днем воспоминания ушедших. Наверное, в жизни человека к концу жизни есть за что покаяться и есть что вспомнить, что он бы хотел отдать Богу, какую-то тяжесть. И логически Понятно, что этот день покаяния молитвы стоит в конце церковного года. Что касается прочитанного отрывка из Евангелия от Луки, то Иисус своим слушателям хотел сказать, что виновны все, что нет тех, кто в глазах Бога более виновен, менее виновен, виновен или даже невиновен, что те, так или иначе, пострадавшие не более виновны, чем вы, еще живущие. И он призывал их к покаянию, призывал их к правде, которую я выше говорил, и призвал их посмотреть на себя более честно, снять некие оболочки, которые закрывают от себя, друг от друга, вот эту правду, грешную человеческую суть.
В нашей истории какое бы событие вы назвали? Может быть, событие или исторический период, который вот самый такой, скажем так, яркий, требующий осознания, может быть, какого-то более тщательного осмысления. Ведь день покаяния и молитвы — это все-таки такой день, когда мы вот усиленно переосмысляем прошлое, думаем о настоящем, как оно повлияло на нас, как оно продолжает на нас влиять. Вот на сегодняшний день что бы можно выделить такое?
Не, если актуализировать слова Христа, обращенные именно к нам сегодня, то, конечно, нам есть за что приносить покаяние, и именно не к каким-то отдельным личностям только, но и всему обществу. Угу. Об этом и речь в этом тексте, что все общество должно быть солидарным в своем покаянии. И только в этом случае будут такие существенные плоды, результаты этого покаяния и надежда на будущее. Конечно, нашему обществу есть в чем каяться о сделанном в прошлом, о том 20-м ужасном веке, по крайней мере, его первой половине, в то время, когда были разрушаемые церкви, репрессированные многие поколения, десятки миллионов людей, мало, наверное, таких семей, которые не пострадали в то время. И плоды того ужасного времени мы пожинаем до сих пор, поэтому для нас, для нашего общества очень актуальна тема покаяния. Такой день, надо сказать, в Германии происходит, день покаяния молитвы, и наша церковь, она из евангелической традиции, в том числе немецкой, переняла этот церковный день особенный. И в Германии особенно до сих пор вспоминают о своих, как общество, ошибках прошлого. Я думаю, что это полезно делать и нашему российскому обществу, чтобы двигаться вперед. Как говорит Иисус, если не покаетесь, то погибнете. И общество может погибнуть, если не будет учиться на своих ошибках прошлого, если не только прошлое, но и настоящее будет оценивать честно. Только в этом случае есть шанс на будущее. Так говорит наш Господь.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Дорогие радиослушатели, пишите нам, звоните нам. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы, будь то в прямой эфир звонок или же ваше сообщение через сайт radioteus. Сейчас вот после таких, скажем так, после того, что мы вспомнили, стоит, наверное, упомянуть, что все-таки рано или поздно ночь сменяется днем, наступает свет, наступает возрождение, и вот те события 20 века, которые нанесли достаточно тяжелый урон и нашему обществу, в том числе и особый урон нанесли по церкви. Сегодня всходит ли, так сказать, солнце, сменяется ли ночь днем?
Я думаю, что да, по крайней мере, надежда есть, и Этой надежде есть реальное подтверждение. Многим известно, кто так или иначе связан с Евангелической Лютеранской Церковью. Известно, что вот в этом году был передан наш кафедральный собор, метро Китай-город, на Старосадском переулке, передан церкви в собственность. Наша община там находилась с начала 90-х годов. Статус именно как собственника собора мы получили вот буквально в этом году. Я как раз и занимаюсь регистрацией собственности уже вот всеми вот этими формальными моментами передачи. Это, конечно, радует. Это мы не раз говорили на различных мероприятиях, богослужениях о том, что мы, лютеране, видим в этом такую ласточку, такую радостную, большую, полную надежд, так сказать, полную в смысле, полную надеждами. Наша надежда в том, что на этом не закончится торжество справедливости и вот этот восход, о котором вы сказали, этот день, и будет продолжаться процесс возвращения наших церковных зданий в Москве, в других городах, потому что здесь, как говорится, поле непаханное, и много-много еще предстоит сделать на этом пути, и здесь нужна поддержка многих, того же общества, о котором мы выше говорили, которое в лице ответственных людей, в лице уполномоченных людей должны брать на себя ответственность принятия решений и уделять больше времени, думать об этом, размышлять, как возвращать то, что было некогда отнято, восстанавливать эту справедливость, чтобы церковь имела возможность лучше, больше, качественней служить обществу.
Стоит упомянуть, что действительно на территории Москвы, раз уж мы говорим о соборном комплексе, кафедральный собор Святых Петра и Павла, то помимо церквей на территории Москвы находились также и школы, дома, социальные дома, больницы, иного рода общественно полезные учреждения, которые были основаны лютеранами. И в том числе теми людьми, теми меценатами, теми общественными и культурными деятелями, которые на самом деле оказали большое влияние на развитие страны. И для нас очень важно понимать, что лютеранская церковь, деятели не только лютеранской церкви, но и они в том числе, сделали огромный вклад в развитие общества. И, к сожалению, память об этом вот за 20 век очень так сильно стерлась, если можно сказать. Вот сейчас передо мной и перед пастором Виктором лежит книга, выпущенная МСНК, это Московский союз немецкой культуры, посвященная как раз тем самым деятелям, гражданам своей страны, теми людьми, которые внесли огромный вклад в развитие нашей Родины, которые не только что-то развили или что-то привнесли, но самое главное — открыли. И об одном из них я хотел бы с вами, пастор Виктор, в том числе поговорить. Напротив нашего собора в Старосадском переулке находится школа, некогда бывшая мужская гимназия, но перед этой гимназией находится учреждение, которое было основано еще пастором Генрихом Диккофом. По-моему, он даже был не пастором, а даже епископом.
Ну, епископом он стал буквально где-то за год до своей смерти. Он был пастором, потом обер-пастором, старшим, отец его был пастором. И надо сказать, что этот замечательный человек, действительно, вот вы правы, говоря о том, что недостаточно памяти общества, на, в том числе на хорошие дела. Нужно вспоминать не только плохое, что было, и не забывать об этом, но одновременно нужно вспоминать о хорошем. Вспоминать о тех людях, которые принесли много пользы городу, обществу, в том числе вот про Генриха Генриховича Дикхофа, да, который был одержим, в хорошем смысле слова, идеей организовать, создать, построить буквально здание под обучение слепоглухонемых.
И
для
вот
детей.
Тут очень, на самом деле, хороший девиз. Служение слепым и глухим в назидание зрячим и слышащим.
Надо сказать, вот прочитав о этом пасторе, о епископе, он был очень хорошего мнения о людях, имеющих какие-то ограничения. Ведь и сейчас наше общество относится к людям физически ограниченным, умственно ограниченным, так, с опаской, с недоверием, по меньшей мере, с равнодушием. И именно Генрих Дикхоф, он в свое время старался переломить эту ситуацию, ему это удалось. Не просто это у него проходил этот процесс у чиновников убедить тех людей, от которых зависят какие-то решения, зависят финансовые вложения в этот проект. Даже известно, что ему удалось поговорить с императрицей, с Марией Александровной, супругой императора Александра II. Она была известная благотворительница, и, конечно, тот проект, который он представил ей, можно сказать, упал на благодатную почву. И эта случайная, скорее всего, встреча была залогом уже некоторым успеха. Но в дальнейшем, как часто бывает, в России не только такой замечательный проект столкнулся с бюрократическими проволочками, что даже потребовалось вмешательство генерал-губернатора князя Долгорукова, который возглавил общество попечительское, стал его почетным председателем по созданию вот этой школы для слепоглухонемых.
Ну вот тут по поводу тех людей, которые помогали, чтобы, так сказать, мы не просто говорили о том, что вот пастор, скажем так, загорелся, был одержим этой идеей. На самом деле его, скажем так, воззрение разделяли такие известные фамилии, как князья Мещеринские, Голицыны, Боткины, ну и другие, на самом деле.
Врачи, не князья, да?
Врачи, да, извините. Да.
Так об этом вот и речь, что невозможно одному, даже замечательному человеку, имеющим такую замечательную идею, такое большое дело сотворить. Нужна помощь всего общества. То есть, если это смотреть на сегодняшний день в контексте, то вот у нашей церкви, допустим, тоже есть хорошие идеи, как развивать диаконию, благотворительность. Но для этого нужна помощь общества в лице правительств, да, московского правительства, департамента по религии. Есть замечательные люди в этих департаментах, которые помогают, в том числе вот, проведение 500-летия реформации. Я здесь вот хочу отметить советника из администрации президента Александра Александровича Терентьева, Антона Александровича Игнатенко из департамента московского, которые, видно, не по службе делают, а вдохновлены развитием церковных организаций, чтобы в дальнейшем уже эти церковные организации могли помогать обществу. Здесь такая взаимосвязь. Все связаны в нашем обществе, какой бы оно миллионное, 10-миллионное, 20-миллионное не было, нужна помощь с разных сторон, чтобы такие проекты, как осуществил пастор со всем вот этим великолепным обществом, про которое вы сказали, да, назвав те фамилии известные. И тогда нужна была помощь, скажем так, власти имущих, и сейчас нужна помощь власти имущих для таких больших проектов.
На самом деле, мне кажется, что в современном нашем мире не все, возможно, даже далеко не все понимают свою ответственность перед обществом и, ну, перед друг другом, так сказать, что на самом-то деле большинство наших действий, они, ну, не просто так, и оставляют свой след в обществе, в истории. Вот как можно побудить таких людей к осознанию себя, что вот я не какая-то там отдельная частичка, да, а полноценная часть общества, которая, скажем так, в котором можно что-то сделать. Например, вот то, что сделал Генрих Дитков. Ну, например.
Да, но что он делал? Он побуждал людей, вот. Он разговаривал, он проповедовал, он встречался, он беседовал со всеми, кто входил вот, в попечительский совет. Я думаю, он лично беседовал, лично убеждал. Его двигала вот та милость Божия, которая была ему открыта, и его миссия была открыть эту милость тем, кто не может в этом мире быть на равных, да, тем, кто ограничен, тем, кто уже с детства был ущербным, да, пострадавшим, слепо-глухонемым. Надо сказать, что возможно, первый зачаток его мысли о помощи слепоглухонемым — это в том, что друг семьи был художник Арнольд. Он был, если не ошибаюсь, слепым. Вот. А, глухим, художник, глухим, да.
В трехлетнем возрасте он, да, когда у него травма
была. Глухим,
была.
И он Генрих Генрич был восхищен, что он образован, что он, у него есть ремесло, он состоявшийся человек. И у него возникла мысль, как так получилось, и что сделать для того, чтобы все больше людей, изначально не имеющих физического здоровья, этих всех начальных ресурсов, если так можно выразиться, имели шанс получить образование, получить ремесло, обеспечивать себя, возможно, создавать семью и так далее. Ведь 114, по-моему, человек стали выпускниками, это выпускниками училища, что было в Петро-Ибирском переулке. Там тоже были, надо сказать, в этом училище не все те, кто могли платить за образование. Ведь оно было тогда тоже, как сейчас есть, платное образование, бесплатное. И тогда было платное и бесплатное. И вот люди из малообеспеченных семей имели возможность тоже получить место для своих детей в училище. Получить хорошее образование – это значит получить шанс реализоваться в жизни, стать там, юристом, врачом, адвокатом, художником, чиновником, неважно, получить образование.
Тут в книге очень хорошо сказано, что дети не просто изучали общеобразовательные предметы, будь то русский язык, арифметику, закон Божий, историю, но и осваивали ремесла и ручную работу, шитье, вязание, плетение, топографическое дело, которые могли бы помочь им получить профессию, приобрести некоторые приятные таланты. И на самом деле вот в дальнейшем выпускники, некоторые выпускники этого училища сделали очень многое для всей своей страны. То есть, возвращаясь к тому, что общество следует побуждать вот такими примерами. И те люди, которые вот видят на самом деле своих ближних, скажем так, возможность им помочь, да, то, что видел Диков Генрих Генрихович в тех, кто его окружал, да, вот в том же Арнольде, например, он, возможно бы, если бы у него не было вот той самой травмы, которую имел Арнольд, или из-за того, что, скажем так, Генрих Генрихович вел бы себя, как некоторые современные люди, не обращая просто на кого внимания, живя в своем собственном мире, он бы не смог стать тем ярким примером, который может служить для нас примером. Ярким примером. Не смог стать тем, кем он стал. И вот, на самом деле, благодаря общим усилиям, опять же, вот в подтверждении ваших слов, получилось так, что эта школа, по-моему, она даже стала вообще первой школой, училищем для детей, скажем так, с ограниченными возможностями.
Да,
вот, и послужила таким...
Считается, была первой.
...примером для создания других школ.
Вот я хочу сказать в противовес вот таким хорошим делам, хорошим, замечательным людям, как Генрих Генрихович, ведь в среднем общество было каким? Ну, это на то время. Это крестьяне, да?
Угу. Мы говорим о второй половине XIX века.
Да, мы говорим, вот если прочитать роман Толстого «Воскресенье», там в самом начале такие ужасные, на самом деле, факты, но они были реальными для того времени. И сейчас, конечно, в мире такое есть, когда, допустим, у крепостной, у крестьянки рождается ребенок, да, и она его морит голодом специально. Не кормит, чтобы он умер. Потому что надо работать. И так Толстой так специально, нарочито, обыденно об этом повествует в своем романе в самом начале. И рассказывается о матери героини этого романа, что 5 детей так умерло. Представляете? Вот для нас уже в 21 веке такое, ну, ужасно слышать и понимать, что это было, ну если не нормой, то обыденностью, что умирали дети, потому что родители их не кормили. И в это же самое время, да, примерно в это же самое время, вот такие, как Генрих Генрихович Диков, всю свою жизнь посвящают тому, чтобы появились школы для таких вот детей, не имеющих возможностей, да, у тех, кто мало шансов как-то реализоваться в этой жизни. Поэтому этот контраст, он ярко виден. И поэтому, мне кажется, на то время, организовывая первую школу, Генрих Генрихович делал прорыв в человеческом восприятии мира, к отношению друг к другу. Конечно, он был пастором и чувствовал свое призвание, и это давало ему силы двигаться в этом направлении, помогая другим. Ведь что такое покаяние, о чем мы вначале говорили, и день в нашем церковном календаре такой сегодня? Покаяние — это милосердие к другим в том числе. В том числе помощь тем, кто... имеет меньше, чем другие, к низам общества, к потерянным. Это не только говорится о материальном, это говорится и о духовном. Человек может быть действительно и обеспечен материально, но он не видит смысла в этой жизни, не видит той надежды, о которой мы вначале говорили. Он живет, может быть, механически на уровне каких-то инстинктов.
Как помочь таким людям?
Таким людям нужно говорить о правде, побуждать их думать. Сначала нужно расставить все вот точки над «и». Человек должен понять, кто он есть на самом деле, без иллюзий. Но это можно понять только в отношениях с Богом, только предстоя с Ним в отношениях, эти отношения с Богом побуждают человека полностью раскрыться. Ведь человек сам себе боится раскрыться, сам себе боится сказать правду, но Богу может.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Дорогие радиослушатели, можете нам писать или звонить в прямом эфире. Мы ответим на ваши вопросы, ваши звонки. Продолжая тему тех людей, которые сделали огромный вклад в нашу историю, может быть, мы, конечно, не помним всех имен, да, наверное, мы и не можем, даже чисто исторически. История, на самом деле, бывает достаточно беспощадна в этом смысле, когда мы не можем, к сожалению, помнить или даже найти память и сохранить ее о тех людях, которые, возможно, действительно этого заслуживают. Но вот в продолжении нашей темы хотелось бы сказать, что на самом деле нам очень важно помнить людей, которые сделали для нас многое, для того, чтобы в первую очередь, ну, не то чтобы подпитываться, а, скажем так, перед нами был пример.
Да, и нужно не только помнить о прошлом времени, но надо замечать сегодняшний день. Мы вот можем о сегодняшнем дне сказать...
Как актуализировать?
Вот буквально 31 октября, да, в сам день реформации, были награждены памятными медалями в честь этого юбилея у нас в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла два замечательных человека. Они помогли нашей церкви самым, можно сказать, может быть, нужным образом, как они могли помочь. Будучи не бедными меценатами, один человек, Карл Карлович Лор, практически с нуля построил церковь в деревне Зоркино в Саратовской области. Ведь, казалось бы, зачем ему это нужно? Да? У человека есть все, он состоялся, как выразился в своем ремесле, если так можно выразиться по-старинному. Есть семья, и я думаю, что хобби, увлечения, есть куда потратить свое время и деньги. Но Карл Карлович вот подумал о прошлом, вспомнил прошлое своих родных и близких, где они жили, в той деревне, в том селе, где была лютеранская церковь, и в советские годы была разрушена. Для него это стало важным, важной частью его жизни, и он положил много времени, усилий, средств для восстановления былого, для того, чтобы эта церковь сейчас уже радовала тех жителей этого села. Ведь эта церковь стала таким культурным, по крайней мере, да, религиозным центром, куда можно прийти, послушать органный концерт. И другой пример — это семья Шмидтов, уже в Марксе, которые также положили свои усилия, время, деньги для восстановления нашей церкви в городе Марксе.
Вот вы сказали, что вспомнил прошлое, подумал о прошлом, да, вот наши меценаты, которые помогли восстановлению общин, церквей, даже в каком-то смысле культурных центров. На самом деле они ведь и, может быть, осознанно или неосознанно, но подумали в том числе и о будущем. Есть такая поговорка, полушутка, что если в прошлое выстрелить из пистолета, то будущее может выстрелить в тебя из пушки. Поэтому, опять же, вот нам кажется, что даже события вчерашнего дня уже нас не касаются. Но в конечном итоге Евангелие это показывает, что все, что мы делаем в нашей жизни, вот тот период, который нам дан Богом для, скажем так, осуществления нашей деятельности, здесь, в нашем мире, на самом деле откладывает огромный отпечаток и на ту вечность, в которой мы все рано или поздно входим, в которой мы все рано или поздно соединяемся, в вечности со Христом. И вот, кстати, у нас остается буквально пару минут. Хотел бы сделать объявление. У нас 26 ноября, это в это воскресенье, будет проходить особое богослужение. Для лютеранской церкви всего мира это особый день, последнее воскресенье церковного года, которое идет под значением «Воскресение вечности» или «Поминовением усопших». Вот что это за день, пастор Виктор, вот чем он особен?
Ну, сразу на первый взгляд, конечно, можно сказать, это особенный день для того, чтобы вспомнить своих родных и близких, братьев, сестер, которые уже ушли к Господу. Вы правильно говорите, что нельзя быть таким, знаете, безродным, не помнить свою историю, традицию своих предков, чем они занимались, что они делали, что им было дорого. Все это человек впитывает, должен, по крайней мере, впитывать с детства, с юношества. Это закладывается такое направление его в жизни. Он думает о заботе впоследствии уже о своих стареньких родителях. Все это важно. Этот день, конечно, он возвышает человека над его повседневностью. Как вы правильно сказали, человек уже должен иногда задумываться вот о будущем, а будущее у нас вечное, бесконечное. В это мы уповаем и надеемся через Иисуса Христа. И смотреть уже в этой перспективе для человека очень полезно. Всегда это делать человек не может. Действительно, есть обыденность, повседневность, но иногда полезно возвышаться, как вот буквально возвышается там квадрокоптер, да, и снимает перспективу с птичьего полета, и смотреть эту перспективу более понятно, где что построить, где что, может быть, разрушить, где мост построить, где лесочек сохранить. Так и человек может возвышаться над своей жизнью, чтобы видеть перспективу, видеть вдаль. И День Вечности, он как раз посвящен в том числе и этому, и прошлому, и памяти, и будущему, и вечности.
Спасибо большое, пастор Виктор, за сегодняшний эфир. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. К сожалению, мы уже вынуждены заканчивать, и сегодня мы подняли тему нашей памяти, наших наставников. Надеемся, что и дальше мы будем об этом говорить. Всего доброго. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
И сейчас мы прослушаем проповедь, вашу, кстати сказать, пастор Виктор, которая посвящена воскресному богослужению.
Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Это Слово Божие. Аминь. Евангельские тексты на сегодня очень жесткие и кажутся парадоксальными. Сначала Иисус призывает любить врагов. Потом говорит, что враги человеку домашние его. Зачем Иисус говорит так? Так говорит, что нам непонятно и даже нас отталкивает. Как так возможно? Все в нас противится этим словам. Противиться можно доброму, можно злому. Но давайте подумаем, что такое вообще противление. Синонимы такие: противодействие, противоречие, отбор. 31 октября мы отмечали юбилей реформации и вновь осознавали, какое это противоречивое явление, на первый взгляд, реформация. Митрополит Иларион, иерарх Русской Православной Церкви, в своей речи, говоря о реформации, как мне кажется, несколько отразил это противоречие. С одной стороны, это боль раскола церкви, говорил он, и такие последствия, как 30-летняя война и другие религиозные войны. Эти противостояния до сих пор не дающие собираться полноценно вместе вокруг Божьего Слова всем последователям Христа. С другой стороны, плодами реформации становятся, к примеру, всевозможные и многочисленные произведения Лютера, Баха, работы лютеранских богословов, чтимые Вселенской Церковью. И что важно, митрополит подчеркивает, что у Лютера было стремление возвратить христианство к тому, что он, Лютер, считал изначальной традицией, восходящей к первым векам христианства. По-другому мы можем сказать и говорим, желание Лютера было открыть Евангелие всем верующим заново, как прощающее, милостивое Слово Бога, обращенное к нам. Недавно на встрече 60+, с нашими старшими сестрами и братьями, мы вспоминали авторов хоралов из нашего песенника, вспоминали их биографии и заметили, что зачастую гениальные хоралы творились в самых непростых условиях жизни авторов. Или даже некоторые авторы, к примеру, герцог Прусский, умирали от чумы. То есть тяжелые условия парадоксально способствовали творению бессмертных примеров веры, выраженных в музыке и словах. Мы подумали на этой встрече, что в наше относительно безопасное и обеспеченное, по крайней мере, в сравнении с 16-17 веками, такие хоралы, увы, не творятся. Мы питаемся плодами наших предков, единоверцев. Что это? Закономерность? Приведу такой не церковный пример, а скорее биологический. Почему в США были такие высокие спортивные достижения в 20 веке? Да и сейчас еще есть. Потому что афроамериканцы в результате естественного отбора, вспомним это слово, да? Как синоним слова «противление». Так вот, в результате отбора слабые погибали во время рабства, а сильные выживали. А когда 20 век принес им освобождение и возможность лучше питаться, лучше жить, то их гены выстрелили. И лучшие баскетболисты, легкоатлеты и так далее, где важны рост, сила, выносливость, это афроамериканцы. Так вот, ученые говорят, это не вечно. Поколения сегодняшние, будущие, живя в достатке, потеряют эти преимущества в силе. Или те же кенийцы являются лучшими бегунами на средние и длинные дистанции, потому что их предки выживали в тяжелых условиях высокогорья, гоняясь за стадами дикого скота. Мы можем сказать, что в этом случае трудности дали плоды не сразу, а спустя время, но дали. На великолепно, я считаю, получившейся передаче на канале «Культура» про Лютера и реформацию с участием в том числе нашего пастора Антона Тихомирова были такие мысли, что реформация – это закономерный, важный этап в истории богочеловеческих отношений. Такой прорыв, инициированный Богом, прорыв, творящийся через боль. Любое покаяние и обновление – это всегда тяжело и непросто. А реформация – это и есть покаяния и обновления. Рождение нового, как правило, происходит в муках. Мне еще понравились слова лидера баптистов Алексея Смирнова, сказанные им 31 октября, что реформация началась не с Лютера, а с Христа. Реформация богочеловеческих отношений. Она, собственно, и ветхозаветное время, пусть в меньшей степени, но происходила через пророков. И в новозаветное, через апостолов продолжалось, и мучеников, и отцов церкви, потом через того же Лютера в XVI веке и далее. Этот симбиоз Божьего Слова и личного контекста жизни, как правило, непростого, давал реформационные плоды. В евангельском тексте Иисус говорит о разделяющем мече. Его слово, как меч, везде и всегда разделяет свет и тьму, правду и неправду. А правда не бывает удобной и милой для нас, грешных людей. Мы видим честность Иисуса перед своими последователями, которым Он доверяет нести свое слово. Вокруг Христа творится Царство Его, где действительно более важны духовные связи, чем кровные. Это Царство будущего будет даже без разделения полов. В это Царство не войти полумерами, договорившись и найдя компромисс. Каждый из нас пройдет через трудности свой путь, ведущий в это Царство. Для этого нам дана жизнь, для этого нам дано Слово Бога, воплотившееся в Иисуса Христа. Для этого нам дается вера в Него, как Господа и Спасителя. Для этого нам дается Святой Дух, поддерживающий и утешающий. Поэтому идти через покаяние, честно говоря Богу и другим о себе, нам не предстоит одним, как каким-то безнадежным. Нет, мы не одиноки в падениях и в кризисе. С нами Бог всегда и везде. В Нем наша сила и опора. В Нем источник совершенной любви, которая передается нашим близким и родным. Если мы отворачиваемся от этого источника, мы и от окружающих отворачиваемся, рано или поздно. Поэтому в итоге получается выбор не между Христом и родными, а между Христом, родными и дьяволом. Поэтому такие жесткие слова Христа говорят нам о том, потому что Он понимает, что без Него нам и кровное родство не помешает, чтобы люди уничтожали друг друга. Вспомним другой юбилей этого года, столетний юбилей трагедии, последствия которого мы пожинаем до сих пор. Потому еще такие бескомпромиссные слова Христа, потому что вся Нагорная проповедь говорит о великой реформации человека. Бог возвращает нас к себе, в свое царство, одновременно возвращая нас и в образ подобия своего, который мы потеряли. Он рождает нас заново своим словом, а это без боли не бывает. Но за болью всегда приходит облегчение, выздоровление и радость, и новая жизнь. Новая жизнь и новая совместная дорога с духовными братьями и сестрами. Реформационная дорога. Дорога за Христом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.